Киберийцы содержали их в пустынных лагерях и, решив свои дела, снова исчезали в пустыне. Я сам, при власти моего отца, видел их всего несколько раз, причем издали. 16, кажется, что это немного. Но никогда стоишь ночью на дорожном посту за баррикадой из связанных пучков одеревневшего заостренного тростника при свете нескольких бьющихся на ветру факелов и одного несчастного очага на треноге. Тогда 16 шагающих башен из мышцы перьев, что идут широким строем на смешную баррикаду из жердей, — это горная лавина. Непонятно, как следует поступать. Хватать лук и стрелять в широкие нагрудники из шкур каменных валов, которые не пробить железом. Заслоняться копьем, что превратилось в идиотский прутик. Прятаться за баррикадой из связанных палочек. Лучше всего бросить копье и бежать в темноту, надеясь, что жуткие существа пройдут своей дорогой. Ведь каждый их шаг, как 10 человеческих. Заставу поставили на пути к подножью гор, словно речь шла о бродящей здесь банде из нескольких разбойников. Баррикады из заостренных колев, 8 солдат пехоты, 1 лагерный фургон, преграждающий дорогу, а подле него 6 лучников, конных, но сейчас их кони стояли рядом, только обнюхивая камни и гравий в поисках пары травинок или ящерицы. Когда мы приблизились, 2 солдат вышли к баррикаде, глядя на огромных птиц, что одна за другой выныривали из темноты, с головами, возвышающимися над землей на 3 человеческих роста, на огромные когтистые лапы, ударяющие в землю. Оба солдата выглядели так, словно не знали, сумеют ли проснуться. Один, в нагруднике Хон Пахана, поднял факел и крикнул: «Стой, кто идет!» Полагаю, что ничего другого просто не пришло ему в голову. Мы даже не сбавили хода, а птицы были у баррикады в несколько ударов сердца. Я свистнул сквозь зубы и с обеих сторон услышал скрип натягиваемых арбалетов. В свете огня были видны стрелки, поспешно хватающиеся за стрелы в колчанах, и отвратительный звук, когда Хон Пахана порожнился, сам того не заметив, а потом все потонуло в стальном посвисте 32 наконечников и отчаянных криках. И сразу после моя передняя птица пинком проломила баррикаду, что разлетелось со звучным грохотом расщепляющихся жердей. Светильник упал на дорогу, рассыпая жары, снопы и искр. Мощный клюв рванулся вперед, переворачивая лагерный фургон на бок. Следующая птица пнула его, отрывая ось вместе с ермом дышла. Третья раздавила сундук, следующая превратила его в кучу щепок. Спалле высунулся из паланкина, вырвал из земли флажок с символом 2 лун, сломал и отбросил куда-то в сторону. Очень скоро разбитая застава осталась позади. Пройдет немного времени, и след от нее исчезнет под вытоптанной полосой земли, где пройдут 1000 ног, копыт и окованных колес. Люди Фитиля уже привыкли к маршам через пустоши, к тому, что тянется их племя в неизвестность, как огромная человеческая змея, и что в каждый миг путешествие может превратиться в битву. Мы ехали впереди, готовые смести любого, кто встал бы на нашем пути, а позади тянулись женщины, дети и старики, окруженные 2 рядами всадников и пеших воинов, едущих в едином ритме. Сзади шли стада волов и овец, сбоку маршировала пехота, арьергард состоял из еще 1 сотни кавалерий. Мы двигались пустошью, оставляя полосу голой земли, не останавливаясь на отдых. Самые слабые ехали на повозках, остальные отдыхали на повозках посменно. Воду и еду раздавали тоже на ходу, всадники подремывали в седлах. Таким образом, кириненцы шли быстрее, чем обычный марш пары 1000 человек. Но все равно казалось, что идем мы бесконечно. Когда встал серый мрачный день, мы все еще не добрались до дороги, которую должны были пересечь, чтобы войти в пустошь и направиться в урочище, пещеру червя. Но в этих землях все еще никто не знал, что огромная вереница людей вьется степью по стране праматери. В синий рассветный час мы услышали рога Красной башни, а потом в утреннем тумане вышли к храмовым полям, растаптывая дамбу, делящую поля, и неглубокую грязь между ними. А на полях работали люди. По обе стороны от дороги, по которой ступали орнипанты, стояли по щиколотку в болотистой грязи, остолбенев селяне, занятые посадкой. Разевали рты от удивления несколько храмовых стражников и таращились задранными головами на проходящих мимо гигантских птиц и на людей, устало покачивающихся в паланкинах. А сзади накатывали шеренги людей с шорохом подошв, стуком копыт и скрипом фургонов. Из тумана появлялись крупные скакуны тяжелой кавалерии, сверкали доспехи, хлопали наплечные флажки. Длилось это несколько ударов сердца. Работавшие на пашне упали на колени и склонили к земле головы, сплетя ладони на затылке. Стражники бросили копья и помчались в степь. Не успели они сделать и десяток шагов, как их догнали стрелы. Один пал в прыжке с прошитым затылком, другой свалился лицом на дамбу и съехал по ней с двумя древками, торчащими из спины. Еще один вдруг остановился, выгнувшись назад, обернулся на месте и пал между рядами, засаженными зелеными ростками. Единственный стражник, который не убегал, а лишь остолбенело таращился на нас, худой, сморщенный и старый, вдруг завопил и бросился вперед с выставленным копьем. Проезжающие мимо всадники равнодушно смотрели, как он прыгает на расставленных ногах, бессмысленно пытаясь дотянуться до бока птицы. И, наконец, кто-то из погонщиков стеганул его копьем, словно палкой, повалив на землю. Я видел, как он тяжело поднимается с ошалевшими глазами и как снова бросается, один на всю колонну. Копье его бессильно звенит о щиты пехоты. Кто-то из солдат равнодушно отталкивает его, а еще один пинком выбивает и ломает копье. Когда я оглянулся через плечо, то все еще видел его, как он встает все более неуверенно и как раз за разом бросается на войско, сперва с мечом, потом с голыми руками, раненый, порезанный, поскольку кто-то нет-нет да и терял терпение. Но остальные проходили мимо него равнодушно, как мимо брешущего пса. Тракт мы миновали в тот же день, никем не побеспокоенные. Никого не встретив, мы продвигались во все более дикую пустошь и удалялись от поселений. Когда колонна наша вторглась довольно далеко в пустыню и начали опускаться сумерки, Фитиль приказал встать лагерем. Я проследил, чтобы мои ездоки сперва обиходили птиц, как меня учили в караване соляных контрабандистов. Среди наездников было целых 5 киберийцев, которые неплохо управлялись сорнипантами. А у остальных за плечами была служба в отрядах загонщиков или среди разведчиков, и никто не жаловался. Пусть потом все и свалились на землю, словно побитые палками. Ночь была черна, словно густая тушь. Где-то на горизонте видны были вспышки весенней грозы над горами, но здесь не упала и капля дождя, и, несмотря на ночь, чувствовалось горячее дыхание пустыни. Люди спали подле своих фургонов и на них. Не ставили те в кольцо, но сохранили походный строй, чтобы утром как можно быстрее двинуться в дорогу. Всю ночь издалека доносился глухой грохот.
«Сигнальные барабаны», — сказал Фитиль. «Проклятый Хуртайган! Знает о нас. Уже встал на след».
«След доведет его только до урочища», — ответил я. «И он уже потерял пару дней».
«Он умеет маршировать быстро», — мрачно сказал Фитиль. «А барабаны отвечают ему уже из пустыни. Надеюсь, носитель судьбы, что ты знаешь, что делать. Я всю жизнь избегал костей, игр и споров. Всегда просчитывал шансы. А теперь бегу вслепую».
«Лучше играть с судьбой, чем покориться тому, что должно случиться», — ответил я. «А ты уже не лис, загнанный в нору».